Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета, и я хотел бы, чтобы вы послушали, что говорил Мережковский о Библии. Он говорил: «Я же ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда твердая моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал. Что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково, захватывающее и содержательное». Так писал о Библии Мережковский. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Господь Иисус Христос. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю, начиная в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, друзья, перейдем к нашему краткому разделу «Обзор почты», а потом сразу же библейская лекция. Сегодня, дорогие друзья, у меня в руках письмо из Казахстана. Пишет его Алим Нахазбаев. И говорит так в своем письме: «Уважаемый Александр, мне кажется, что вы довольно хорошо знаете Священное Писание и христианскую доктрину, но могли бы вы мне, мусульманину, объяснить эту вашу зажигательную христианскую доктрину о Сыне Божьем Христе? Ведь Бог не может иметь сынов, потому что Он не нуждается в половом сношении, и вообще Христос был, видимо, лишь одним из Божьих пророков. Я слушаю ваши библейские лекции вот уже более года, и мне они очень помогают знать более ближе Библию. Но все же я пока остаюсь при своем мнении». Так пишет Алим Нахазбаев, друзья. Уважаемый Алим, мы благодарим тебя за твое письмо и за интересное твое замечание и за твои размышления. Да, если, слушатели, взять ночью и пройтись ночью, вы, может быть, видите, что человек несет факел около какого-то дома, и легко полагать, что он поджигатель. Такой преступник заслуживает сурового наказания, но только в том случае, если он поджигатель в действительности. Если он просто потерял электричество и теперь ищет предохранитель, то нет повода сердиться на него. Друзья, среди мусульман одно христианское понятие особенно вызывает тревогу и возмущение, как факел в руке поджигателя. Этот предмет может останавливать разговор, прекращать диалог. Но что, если угроза пожара существует только в воображении? Что, если христианская доктрина не нарушает принцип трансцендентного характера всевластного Творца? Коран решительно утверждает, что у Аллаха нет сына. Если речь идет о сыновьях, в обычном, конечно, смысле слова, не может быть никакого разногласия в этом пункте. Ясно, Творец всех миров не нуждается в биологических отношениях для его наслаждения. Орел скорее хотел бы жениться на лягушке, чем всемогущий хотел бы вступить в какую-то половую связь с какой-нибудь земной женщиной. Кроме этого, какой повод имел бы он родить детей биологическим способом? Если бы такое дитя оказалось новым богом, зачем нужен в космосе новый бог? Если бы оказалось человеком, то Земля уже имеет население. Эти мысли подобны, конечно, друзья, факелам хаоса, угрожая сжечь здравый смысл и поощрить кощунство. Да, мы понимаем, почему название «сын Бога» звучит странно мусульманам или другим людям, если им кажется, что христиане говорят о сыновьях в обычном смысле, но на самом деле речь не идет ни о половой связи, ни о природном происхождении. Речь идет, друзья, о характере самого Творца. Любой мусульманин утвердил бы, что нельзя стараться описывать Аллаха в подробности, нельзя так ограничивать вечного хозяина космоса. Однако это тоже ограничивает его, если мы представляем его как пустой вакуум без особенностей. Если Бог может делать один поступок и не делать другой поступок, равным образом он может иметь одно качество и не иметь другого качества. Святая Библия, слушатели, содержит надежные данные о качествах Бога. Это не уменьшает всемогущество Его, как в геометрии бесконечная линия не уменьшается, когда мы знаем ее направление. Так вот, среди библейских данных находится правильное объяснение названия «Сын Бога». Ислам считает Иисуса Христа пророком. Почему это недостаточно для христиан? Какой праведный человек хотел бы требовать для себя божественную честь? Хорошие вопросы, но они основаны на ошибочном представлении христианской доктрины. Бесспорно, было бы кощунство, если бы мы утверждали, что смертный человек способен подниматься на уровень Аллаха и становиться божеством. Но что, если наш Творец без потери своей власти и славы решил сойти с неба, чтобы действовать в нашу пользу? Давайте, слушатели, давайте шаг за шагом рассмотрим эту идею, идею, которая никак не противоречит достоинству Аллаха и никак не позволяет смертным людям узурпировать власть или славу Творца. Ведь Библия ясно говорит, что Бог многократно и многообразно проявлялся для человека. Давайте сначала примем во внимание тот факт, что существование Творца полностью независимо от существования физической Вселенной. Если бы все звезды перестали быть, Бог все-таки продолжал бы быть. Есть в Ветхом Завете иллюстрация этой истины. Когда пророк Илья был вынужден бежать из северного Израиля на горе в пустыне, Бог показал ему бурю, землетрясение, пожар, но Библия подчеркивает, что эти вещи не содержали в себе Бога. С другой стороны, Бог не отсутствовал. Он говорил пророку негромким голосом. Это событие свидетельствует, что Бог выше всех природных явлений, но может прийти к человеку и сделать с ним контакт, так, как ему угодно. А теперь давайте примем во внимание тот факт, слушатели, что сотворение космоса было отдельным событием. Следует, что когда-то в прошлом было время, если можно даже принять слово «время» в этом контексте. Когда Бог уже существовал, то не было ничего, кроме Него. Значит, не было внешнего источника, от которого Он мог бы получать свои внутренние качества. В мире мы можем наблюдать, что, несмотря на присутствие греха, еще существует любовь и доброта. Абсурдно полагать, что человечество пользовалось этими качествами до того, как Аллах имел их. Мы неизбежно заключаем, что Творец уже имел в себе любовь и доброту до начала времени. Апостол Иоанн согласен. В Новом Завете он утверждает, что Бог есть любовь. Но как испытать любовь без получателя? Самолюбие – не настоящая любовь. Любовь должна литься от одного сердца к другим сердцам. И как это возможно для Бога, когда еще не было ни ангелов, ни людей? В ответ на этот вопрос члены разных вероисповеданий говорят, что Бог был вынужден сотворить Вселенную именно для того, чтобы Он мог любить кого-то. Хотя эта теория дает какое-то признание доброму характеру Бога, она отрицает его самостоятельность. Конечно, он хочет выдавать любовь и получать ответственную любовь, но если в строгом смысле он нуждается в других, это означает, что у него недостаток, а Бог с недостатками – это не Бог. Следует, что Бог должен иметь внутри себя все, что нужно для духовной любви. И это приводит нас к доктрине, друзья, именно к доктрине Святой Троицы. Христианская доктрина не воображает множество богов, как некоторые думают, а утверждает, что внутри единственного Бога есть параллельные личности, достаточно отделенные друг от друга, чтобы каждая личность могла любить остальные. Бог один Бог, но внутри него находится общество, так сказать. Он мог любить уже до сотворения, в нем лишь один характер, но три аспекта его сознания. А теперь можно объяснить название «Сын Бога». Один из трех аспектов Бога сошел с неба и стал человеком, Иисусом Христом взял плоть. Это не отрицает заявление Корана, что Аллах никогда не родил сына, поскольку в этом деле не было полового акта. Святой Дух сотворил тело зародыша внутри Девы Марии, и не новая личность, а сам уже существующий второй член Троицы жил в том теле. Евангелие от Луки говорит об этом ясно. Никакой человек земли не стал Богом. Бог не вступал в половую связь, и Бог не потерял свою власть в пребывании среди людей, поскольку Он одновременно был на земле и в царстве неба. Итак, нет кощунства, нет поджога в названии Иисуса «Сын Бога». А теперь, слушатели, библейская лекция. Друзья, дорогие, сегодня наш краткий обзор превратился, можно сказать, в довольно обширный обзор, но это был очень важный вопрос, поставленный из Казахстана. А теперь, друзья, откройте ваши Библии на книге пророка Иеремии, 23 главы. В прошлый раз мы говорили о особенно серьезном слове, которое произнес Иеремия и которое записано в 22 главе этой книги. Одно относилось к Ехонии, над которым оно и исполнилось. Все другие цари Иудейского царства того времени тоже были, конечно, небогобоязненными, многие из них были идолопоклонниками, и не верили в живого Бога, и много зла и несправедливостей делалось при их царствовании, к сожалению. Одним из них был именно Ехония, но при его царствовании был некоторый успех в жизни для жителей страны, и в это время некоторые из них сделались, конечно, зажиточными, но за счет других, которые очень обеднели. Слово Божье много, друзья, говорит о бедных и о богатых, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Например, мы читаем: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконно, и ближнего своего заставляет работать даром и не дает ему платы его», и так далее. Мы можем прочитать об этом также в 14 и 17 стихах у пророка Иеремии, здесь же в 22 главе, где говорится: «Построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит краскою красную. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» слушатели, и в самом деле многие люди, как и сегодня, так и тогда, говорили, что знали Господа Бога, и в то же самое время производили неправду. В то же самое время производили страшные, так сказать, поругания на Слово Божье, на Господа, потому что не подчинялись Слову Божьему. Друзья, они были в самом деле обращены только к своей корости. Так и написано, что твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости. И потом мы в Слове Божьем читаем, что горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои, конечно, наполняет неправдою. Надо помнить, друзья, что Бог все видит, все знает. И если есть какое бы ни было поругание, какое-то несправедливое решение или насилие, корыстолюбие, Он обязательно накажет слушателя. У апостола Якова в 5 главе мы читаем о богатых так: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте». И в самом деле, друзья, богатство, как говорит Яков, сгнило, одежды ваши съедены молью, золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать о вас или же против вас. Здесь две вещи, за которые Бог осуждает богатых: за способ, которым они приобретают эти деньги, и за то, как они их расходуют. Говоря об этом, слушатели, мы можем в самом деле научиться, как относиться в самом деле ко всему, что нам Господь посылает. И можете быть богатыми людьми и все же в то же самое время любить Господа Бога, как это делал, например, Авраам, или же тот же самый Иов, который потом страдал, но не из-за того, что он был богат, а потому что Господь его испытывал. И как мы знаем, в конце книги Иова, например, мы читаем, что он был очень зажиточным. Мы видим из описания, Священного Писания, что он в дважды больше получал или получил того, что он имел раньше, до его испытаний. Здесь, слушатели, нужно понять, что не в богатстве дело, а в сердце. Человек может быть совсем не богатым и в то же самое время быть идолопоклонником этим деньгам, которые он имеет. Друзья, надо помнить, что обман на миллион и обман на один рубль есть тоже тот же грех в глазах Божьих. Это беззаконие, друзья. Это беззаконие, за которое Бог накажет одного и другого. Читая повествование Библии о суде у Белого престола, мы находим, что каждый, стоящий там, был судим по написанному в книге, которая пишется о каждом из нас. Все они были осуждены на вечную погибель, но степень их мучения, видимо, не одинаковая. Бог есть Бог справедливый, и Он не сделает ошибки в Своем суде. Поэтому Слово Божье говорит: «Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». В наше время есть много бедных людей, как и всегда их было много, и те, кто имеют средства, не должны употреблять их только для себя, но оказывать помощь нуждающимся в куске хлеба. Кроме того, есть еще худшая беднота во всем мире. Это беднота духовная, друзья, которая хуже материальной. Почему? Потому что ведет к вечной погибели души человека. Эту нужду всегда надо иметь в виду и всячески стараться помочь людям в познании Бога и принятии спасения от Него. Эта ответственность лежит особенно на верующих людях, и это то, что мы делаем, передавая эти передачи. Мы читаем еще раз 16 стих. «Он, это Иосия, разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было». «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Иосия, видимо, был богатым и в то же самое время добрым, благочестивым царем. Знаете ли вы, что сегодня есть два класса людей, которых почти невозможно достичь Евангелием слушателей? Это самые, друзья, самые богатые этого мира, и самое бедное. Господь Иисус Христос умер за всех людей и желает, чтобы все пришли к познанию истины и спаслись. Независимо от материального или другого какого-то состояния или положения человека, в 23 главе мы видим как бы луч надежды. Кто-то сказал, что каждая туча имеет серебряную подкладку. В первом стихе мы читаем: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», говорит Господь. Пастыри, о которых здесь говорится, не являются духовными вождями народа, но здесь имеется именно в виду политические вожди народа. Потому что они тоже были ответственны, слушатели, за весь народ, за его и политическое, и духовное состояние. Это те, которые издавали законы для народа. И к ним Господь говорит, что Он накажет их. Во втором стихе мы читаем: «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь». И после этого как бы солнце пробивается сквозь тучи непогод, и мы читаем: «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться», говорит Господь. Здесь Господь Бог говорит, что приближаются дни, когда Он возьмет все в свои руки, и тогда Он сам позаботится о бедных и о всех нуждающихся, уважаемые слушатели. Тогда все увидят другую систему правления на земле, не подобную до тех, которые мы имели и имеем теперь. В пятом стихе мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Царь от потомков Давида, друзья, сядет на престоле, но Ехония и другие с ним, хотя они и от потомков Давида, не войдут в его родословную. Здесь имеется в виду, конечно, царь Иисус Христос, царь царей, который пришел по линии Нафана, другого сына Давида. Мария, мать Иисуса Христа, произошла от одного потомства, и она родила Мессию, этого справедливого царя. Таким образом, все, что было сказано Богом о потомстве Ехонии, буквально сбылось, слушатели. Придя в мир, Иисус Христос проповедовал говоря: «Вот, приблизилось Царство Небесное». Но Царство не может быть без Царя, не правда ли? Так что Он фактически сказал, что пришел Царь, но они отвергли Его и распяли на кресте. Все же надо знать, что последнее слово будет за Ним, и в свое время Он восстановит свое Царство на всей земле. Своим воскресением Он доказал это. В шестом стихе мы читаем: «Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будет называть Его, Господь, оправдание наше». Во дни этого царства, друзья, на земле будет настоящий мир, потому что тот царь будет не только говорить, но и действовать справедливо. В стихах 7 и 8 он говорит о самом старом религиозном празднике, которым является еврейская Пасха. Она была установлена в память выхода их из египетского рабства. И вот при этом новом царе они забудут о выходе из Египта, но будут славить Бога за возвращение их в свою землю из всех стран мира, где они были рассеяны за свое непослушание Богу. Этот праздник для них будет большим, большим, чем был тот праздник. Бог еще не окончил дело с Израилем, слушатели, и все это сбудется в свое время, как сбылось и сбывается все, что Бог сказал. В 17 стихе говорится: «Они постоянно говорят пренебрегающим меня: Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда». Здесь говорится о мечтателях, друзья, о мечтателях того времени, которые подобны мечтателям нашего времени. Они обещали им мир, но не хотели оставить грехи свои. Мир без Бога невозможен, а Бог не может ничего делать, пока люди живут во грехах. Он ожидает показания. А когда люди покаются в своих грехах, тогда они признают Его господство над собою, и тогда будет настоящий мир. Бог сказал: «Нет мира нечестивым», и это мы видим сегодня в нашем греховном мире. Сегодня сердце человека лукаво и крайне испорчено, и в таком состоянии человек не способен жить в царстве мира. Он опять захочет воевать. Благодаря испорченности нашего сердца мы сами не знаем себя, на что мы способны, друзья. Но вся наша история говорит нам о нашей способности делания зла. Такие люди сегодня находятся во власти, даже во власти в государствах, и поэтому, хотя они и говорят о мире, во всем мире мира на земле нет и не будет, пока сам Христос не сядет правителем мира, царем мира. В 21 стихе говорится: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Здесь он обращается к религиозным руководителям и говорит, что они также ненадежны, как и те политические руководители, потому что они не передают Слово Божье. Он даже не посылал их, они сами пошли и передают народу мечты своего сердца, а не Слово Божье. В стихе 30 Господь говорит, что они крадут слова друг у друга и только прикрываются Словом Господним. Таких пророков, друзья радиослушатели, много было в то время, и их немало есть в наши дни. Господь говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но только тот, кто? Тот, кто исполняет волю Отца Небесного». По плодам можно их узнать, и только Словом Божьим можно проверить их искренность. Бог не спешит наказывать никого, но придет время, дорогие друзья, когда все пожнут то, что сеяли. В 24 главе книги пророка Иеремии, говоря о смоквах хороших и плохих, Бог показывает различия, которые Он делает между одними и другими. В 25 главе Иеремия говорит о Вавилонском плене и что он будет продолжаться 70 лет. Как вы знаете, потом с историей, друзья, все это буквально сбылось. Все это сбылось так, как было предсказано Богом через пророка Иеремию. Бог предсказал, что наш мир тоже скоро подвергнется суду Божью. И что будет с тобой, дорогой слушатель? Что будет с тобой, если ты не примешь Его благодать, если ты не примешь Спасителя Христа? Что будет с тобой? Есть только два выхода. Один – быть с Богом, другой – далеко от Него, далеко в погибели, далеко, друзья, в наказание. Сегодня есть время для покаяния. Покайтесь сегодня, дорогие друзья. Бог будет с вами, Бог примет вас, Бог любит вас, и Он ожидает каждого человека. Слушатель, наше время сегодня ушло. Я рад был с вами встретиться, и хотя мы друг друга не видели, но наша встреча была реальной благодаря этим радиоволнам, благодаря, слушатели, вашим письмам, которые вы нам пишете, благодаря эфиру, через который мы с вами общаемся. Друзья, не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно в 18:25 по московскому времени, в это же время, на этой же волне. Я остаюсь здесь, желаю вам самого-самого прекрасного, друзья. До свидания.